говорит Радио Свобода. В Ростовской области возобновились предварительные слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Почему пока не соответствуют действительности слухи о том, что Россия отползает с Донбасса? Грузинский политик Нино Бурджанадзе заявляет, что Крым больше никогда не будет украинским. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду, 15 сентября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шилов. Донецкий городской суд Ростовской области сегодня определился с датой начала слушаний по существу дела украинской военнослужащей Надежды Савченко. Заседание назначено на 22 сентября, три следующих на 29, 30 сентября и 1 октября, сообщил адвокат подсудимый Марк Фейгин. Следственный комитет России считает Савченко виновной в убийстве двух российских журналистов, покушении на жизнь нескольких жителей Луганской области, которые могли пострадать в результате якобы скорректированного ею артобстрела, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко своей вины не признает. Адвокаты утверждают, что их подзащитная еще до начала минометного обстрела, под которым оказались журналисты ВГТРК, попала в плен к боевикам так называемой Луганской Народной Республики, а затем в результате сговора сепаратистов и российских спецслужб была незаконно вывезена в Россию. За ходом сегодняшнего заседания следила моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, принципиальным в настоящий момент стало решение суда о том, что дело Надежды Савченко рассмотрит коллегия из трех профессиональных судей. Об этом просили адвокаты Савченко, и это единственный из заявленных сегодня ходатайств защиты, против которого прокуратура не возражала, и, вероятно, именно поэтому его суд поддержал. Все остальные прошения адвокатов Савченко, касающиеся изменения ей меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, возвращением дела прокурору в связи с процессуальными нарушениями, исключением ряда доказательств и вызовом в суд свидетелей, в числе которых, кстати, бывший лидер самопровозглашенной Луганской Народной Республики Болотов, суд отклонил. Защита просила вернуть дело прокурору, поскольку оспаривала квалификацию одного из преступных эпизодов, приписываемых Надежде Савченко. В частности, защите не нравилось, что ее деяния квалифицированы как обстрел неопределенного числа мирных граждан. При этом адвокаты говорили, что на кадрах, сделанных оператором ВГТРК в момент обстрела, на дороге можно было видеть людей в камуфляжной одежде, один из которых, очевидно, и пострадал при авиаударе, поскольку не мог передвигаться самостоятельно, ему другой камуфляжник или ополченец помогал. И защита говорила, что в случае, если раненый был мирным жителем, то следовало установить его личность и тогда включить в это дело как потерпевшего. Но следствие этим вопросом не озаботилось. А если он был сепаратистом, то, соответственно, никакого преступления Надежда Савченко не совершала, поскольку подчинялась приказом, который ей отдавало командование. Но суд довольно долго размышлял над этим ходатайством и, тем не менее, решил рассматривать дело вот в том виде, в каком оно есть, и не возвращать его в прокуратуру. Также адвокаты просили, чтобы судья направил запрос в парламентскую ассамблею Совета Европы делегатом, который является Надежда Савченко, для того, чтобы в ПАСЕ разъяснили, как следует истолковывать иммунитет делегатов. Но и в этом ходатайстве суд отказал.
Вы уже упомянули о том, что защита подала ходатайство об изменении меры пресечения Савченко, и это ходатайство также было отклонено. Что это означает? Как долго Надежда Савченко будет находиться под арестом теперь?
И это означает, что в случае, если решение вступит в законную силу, поскольку адвокаты собираются его обжаловать, Надежда Савченко проведет под арестом еще по меньшей мере 6 месяцев. Но защита уже заявила, что будет обжаловать такое решение и, тем не менее, будет добиваться того, чтобы Надежда Савченко содержалась, по меньшей мере, под домашним арестом. Адвокаты Надежды Савченко не перестают обращать внимание на то, что считают ее невиновной, сама она вину не признает. И, конечно, для них единственным возможным в этой ситуации выходом могло быть только полное прекращение этого уголовного преследования. Ну, или же, по меньшей мере, изменение меры пресечения на несвязанную под стражей вот до тех пор, пока суд не вынесет оправдательный приговор. Хотя, учитывая российские реалии, можно считать, что эта надежда адвокатов не имеет серьезных перспектив.
О ходе заседания по делу Надежды Савченко рассказывала Марьяна Тарачешникова. Продолжим судебные новости. Суд в Набережных Челнах сегодня приговорил председателя татарского общественного центра Рафиса Кашапова к 3 годам колонии общего режима. Его признали виновным в призывах к сепаратизму, разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности. С подробностями из Татарстана наш корреспондент Булат Мухамеджанов.
Сегодня Набережно-Челнинский городской суд вынес обвинительный приговор одному из лидеров татарского общественного центра Рафису Кашапову. 57-летнего мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили пользоваться социальными сетями в течение 2 лет. Жена осужденного Нурзия Кашапова назвала приговор несправедливым.
Я приговор считаю несправедливым. Никаких иных лошадей нет.
Рафис Кашапов является видным активистом татарского национального движения. Уголовное дело в отношении активиста находилось в производстве Центрального аппарата Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан. Он обвинялся в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации и возбуждение ненависти и вражды в интернете. По данным следствия, в прошлом году Рафис Кашапов разместил на своей странице в социальных сетях информационный материал под названиями «Защитим Украину, весь тюркский мир», где Россия, там слезы и смерть.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 ноября 2014 года, в период времени с 15 до 18 часов, Кашапов, находясь на территории Турецкой Республики, вводя со своего переносного персонального компьютера в сеть интернет, на социальный сайт ВКонтакте, действовал умышленно с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации, возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека и группы лиц по признаку национальности публично, то есть обращаясь к неограниченному кругу лиц, разместил на своей странице Рафис Кашапов, расположенный по электронному адресу информационный материал под названием «Вчера Гитлер и Данцик, сегодня Путин и Донецк», далее по тексту материал номер 3, содержащий согласно заключению экспертов публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, возбуждающие ненависть и вражду, а также унижающие достоинство человека и группы лиц по признаку национальности.
В ходе оглашения приговора судья Дан Шапуров подчеркнул, что опубликованные материалы были доступны неограниченному кругу лиц. Общее число подписчиков Кашапова в различных соцсетях превышает 20 тысяч человек. Сам Рафис Кашапов свою вину не признал. Он пояснил, что не считает свои посты в соцсетях экстремистскими. Никакого умысла призывать к нарушению целостности и возбуждать межнациональную вражду у него не было. По словам Кашапова, он считал необходимым рассказать о проблемах вокруг ситуации на Украине и в Крыму. В частности, он критиковал политику президента России Владимира Путина за присоединение Крыма и полагал, что возможное нахождение российских войск в Донецке и Луганске приведет к большой войне. Кстати, еще на стадии предварительного следствия эксперты правозащитного центра «Сова», который специализируется на проблемах национализма и ксенофобии в России, прокомментировали дело Кашапова. С их точки зрения, никаких признаков экстремизма в размещенных им материалах нет. Адвокат осужденного Рушания Камалова заявила, что сегодняшний приговор будет обжалован в Верховном суде Татарстана.
Считаю, как обвинение не привело доказательств вины моего подзащитного, так и в приговоре не указано достаточно достоверных обоснованных доказательств виновности Кашапова в инкриминированных ему преступлениях. В принципе, в его действиях по размещению информационных материалов в сети интернет никакого состава преступления не содержится. В принципе, он в своих информационных материалах выражал свое мнение, критиковал именно государственные власти Российской Федерации. Там не было, не содержалось ни призывов к каким-либо действиям по нарушению территориальной целостности Российской Федерации, ни призывов к возбуждению национальной розни. Вот. Таким образом, естественно, приговор мы будем обжаловать в апелляционном порядке.
Пока решение суда не вступило в законную силу, Рафис Кашапов продолжит находиться в следственном изоляторе.
Это был репортаж Булата Мухамеджанова из Набережных Челнов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Тема сепаратизма также звучала и в одном из судов Краснодара. Он сегодня начал рассматривать по существу дело в отношении кубанской активистки Дарьи Полюдовой. Этой 26-летней девушке предъявлены обвинения в призывах к экстремистской деятельности и сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. Обвинения Полюдовой предъявили в августе прошлого года. Ее, организатора несогласованного с властями марша за федерализацию Кубани, тогда арестовали на 14 суток. Однако по истечении этого срока активистку не отпустили из спецприемника, сообщив ей об уголовном деле. Девушку отправили в СИЗО, но в феврале этого года изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Претензии следователей вызвали записи активистки в соцсетях, в частности, перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». С тех пор правозащитный центр «Мемориал» внес Дарью Полюдову в список политических заключенных. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. На сегодняшнем заседании Дарье Полюдовой зачитали обвинительное заключение, после чего были допрошены несколько свидетелей. Следующее заседание пройдет 22 сентября. Ожидается, что на нем будет допрошен свидетель обвинения, активист Сергей Титаренко, также один из организаторов марша за федерализацию Кубани. Подробнее о давлении на нее следствия, о показаниях Титаренко и о своих ожиданиях от судебного процесса Дарья Полюдова рассказала моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Вы как раз писали, что Сергей Титаренко дал показания против вас. Могли бы рассказать чуть подробнее об этом и с вашей точки зрения, почему он дал такие показания?
Он мне еще дал показания, когда еще находился в СИЗО. Скорее всего, либо ему пообещали, то ему там дадут условный срок, либо там костят, либо еще что-то. Он дал показания то же самое, что говорится в предъявлении мне обвинений, то, что я хотела там верно режим насильственным путем и призывала обвинение в федеральной целостности Российской Федерации. Почему он дал показания? Мне, в принципе, знаете, это неудивительно. Раньше мы, когда с ним общались, я его приглашала на пикет в поддержку политзаключенных, в поддержку Майдана. Он сказал, в принципе, что не хочет, кто я такая. А в краснодарской среде он, кстати, считается там одним из провокаторов. То, что на него возбудили уголовное дело, для меня было, конечно, новостью. Он оказался слабым человеком, в принципе, для меня это неудивительно, то, что он дал на меня показания. Я думаю, ему дадут условно, тем более у него там один эпизод. Хотя, если бы он не давал показания, можно было бы и не идти ему на сделку с следствием, и, может быть, ему и так бы дали условно, потому что у него один эпизод первой осудимости.
Какова ваша позиция по этому делу? Какие вам удалось собрать доказательства? Я помню, вы искали экспертов, лингвистов.
Насчет, конечно, наших доказательств я пока не буду все карты раскрывать, но они, естественно, будут. Психологическое исследование будет. Моя позиция по делу, естественно, о том, что по 280.1, а по части 2, это был чисто троллинг. Я не призывала к соединению Кубани, присоединению к Украине, это был просто троллинг. А вот по 280, часть 1, часть 2, бы там не было призывов именно насильственно свергнуть снова кайфоносрот.
Ну а что вы ожидаете от этого судебного процесса? Как вы думаете, вас услышат?
Я вообще, честно говоря, не уверена в оправдательном приговоре, во-первых. Во-вторых, не уверена, что там будет словный какой-то срок. Там 3 эпизода. Ну да, первая судимость, но тем не менее, там следствие собрало обязательные материалы про меня. Характеристики мы, конечно, дали свои характеристики, но тем не менее, они бывших работ моих собирали. Думаю, там будет реальный срок, словного точно не будет. Думаю, года 2-3 на 5 лет точно не поставят, потому что это первая, опять же, судимость. Ну и еще и женщина. У меня как бы друзья, да, предлагали ехать в Украину, чтобы избежать срока. Я, конечно, рассматривала этот вариант, но у меня там есть одно обстоятельство, которое, во-первых, не мешает уехать, во-вторых, я хочу, чтобы, когда я выйду, также продолжать бороться. И надеюсь, что в левых рядах будет единство. Потому что сейчас в левых рядах я бы вообще не назвала, что левые сейчас производят какие-то действия, они просто сидят в интернете, пишут, что у них какие-то обыски были, хотя там дела у них не были возбуждены, а реальными делами по участию в общегражданских акциях, в марше мира, в антикризисном, они этим ничем не занимаются. Надеюсь, что к концу срока у нас будет единство в левых рядах, вообще единство в оппозиции.
Следствие как-то на вас давило? Они предлагали заключить какую-нибудь сделку, что-то говорили о сроках?
Да, конечно, мне предлагали взять особый порядок, признать свою вину. Говорили, что подбросят наркотики моим родителям, ну, еще как бы одному человеку. Это было, когда я находилась в СИЗО. Естественно, я это не поверила, что они там им подбросят что-то соответственно, это было как давление. Ну, постоянно разговоры были по поводу особого порядка, признания вины. Ну, я, естественно, на эти разговоры обращала внимание. Было, кроме всего прочего, когда находилась в СИЗО, вот была посажена женщина. Благодаря разговору с ней, многие женщины признавали свою вину, там брали особый порядок. Ее уже многие знали и говорили некоторые, что благодаря ней некоторые женщины уехали прямо на зону. Была такая Катя, я с ней сидела один день, она мне рассказала про эту Галину, которая занимается вот этим раскруткой на признание вины. Она меня била, что только не делала, но там сильно нельзя, конечно, этим было заниматься, потому что там камеры стоят. Сильно все делали и замечали, но мне это все, честно говоря, надоело. Я сказала начальнику СИЗО, что если ее не переведут, либо я не уйду туда, в июле голодовку, ну тогда ее перевели, то, в принципе, что это прекратилось. То, что они там говорят, то, что мы там подвезли наркотики, все это, конечно, да, просто психологическое давление на меня.
Ну, они свои угрозы не воплотили в реальности с вашими друзьями, родственниками,
нет, все
в порядке?
Нет, конечно.
Есть ли у вас какая-то информация или предположение о том, насколько долго может длиться судебный процесс, есть ли у суда желание рассмотреть все побыстрее?
Ну, я думаю, в течение месяца, наверное, заседание 4-6, вот так вот будет. Точно не могу сказать.
А второе дело, которое против вас было по поводу публичного оскорбления, его закрыли?
Да, его прекратили ввиду отсутствия состава преступления. Потому что Путина надо было привлекать в качестве потерпевшего. Естественно, им это невыгодно.
Насколько я помню, вы рассказывали, что у вас были серьезные проблемы с работой из-за всех этих дел. А вот как сейчас ситуация? Вам позволили найти работу?
Официально нет. Я сейчас вынуждена продавать там арбузы, квас и тому подобное, потому что официально они мне не дали устроиться на работу, потому что офер этого уголовного розыска Данкевич приходил в центр занятости, он выяснял, какие вакансии узнавала, адреса. Кстати, этот офер Данкевич, когда был день станицы, вызвал меня и маму мою, сказал, чтобы я ничего не проводила в день станицы. Просто так вызывать без повестки, естественно, не могла пойти, но мама тогда заставила, так скажем. А еще мешают мне устроиться официально на работу, потому что могут посмотреть в интернете, кто же я такая работодатель, да, естественно, меня не брать на работу. Было, конечно, хорошее место в больнице, но в связи с такой публикацией в этой единороссийской газете «Голос правды», естественно, они меня не стали держать, хотя начальник юродела был против, чтобы меня увольняли, но сказал, что ему был такой приказ.
Наталья Джанпаладова беседовала с кубанской гражданской активисткой Дарьей Полюдовой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 сентября. Вторая половина часа будет посвящена, в частности, следующим вопросам. Оправданы ли слухи о том, что Россия отползает с Донбасса? Венгрия резко ужесточила законы о миграции и начала арестовывать беженцев, пересекающих ее границы. Окажет ли это влияние на мигрантский кризис, сотрясающий нынче Европу? Почему грузинский политик Нино Бурджанадзе считает, что Крым больше никогда не будет украинским? Об этом речь пойдет, напомню, во второй половине нашей программы. На Украине в последние недели все больше разговоров о том, что Россия отползает от Донбасса, готовясь в той или иной форме передать контроль над занятыми сепаратистами районами Киеву в рамках Минских соглашений. Поводом для этих разговоров стали и принятые на Украине изменения в Конституции, и наступившее с 1 сентября прекращение огня, и даже мини-переворот в Донецке, во время которого от власти был отстранен идейный сторонник так называемой Народной Республики Андрей Пургин. Однако одновременно звучат и голоса другой части украинского общества. Ее представители указывают на то, что сепаратисты фактически выводят из обращения гривну, готовят свои местные выборы, которые состоятся отдельно от украинских, а о возвращении Киеву контроля за всей российско-украинской государственной границей речи пока не идет. Можно ли в очередной раз говорить о том, что Россия сливает проект «Новороссия»? Когда наступит момент, после которого ни о какой реинтеграции ДНР и ЛНР в Украину говорить будет нельзя? Эти вопросы мой коллега Марк Крутов задал журналисту украинской службы «Радио Свобода», бывшему главному редактору сайта «Новости Донбасса» Алексею Мацуке, который был вынужден уехать из Донецка после того, как власть там окончательно перешла к сепаратистам.
Алексей, за последние недели появилось множество сообщений, которые, как некоторым кажется, косвенно свидетельствуют об уходе или, как еще говорят, отползании России из Донбасса. Люди пишут, например, что у них из телевизора где-то пропали внезапно сепаратистские телеканалы, произошла история с отстранением от власти Андрея Пургина, якобы одного из последних идейных сторонников ДНР. Россияне публикуют тем временем в интернете фотографии железнодорожных составов, которые везут из Ростовской области побитую местами бронетехнику. Ну, опять же, партия Дениса Пуширина обнаруживается в списках Центризбиркома Украины и так далее. Можете добавить что-то к этому списку или приведенные мной примеры не более чем дымовая завеса и на практике ни о какой подготовке возвращения подконтрольных сепаратистам районов Украины Киеву речи не идет?
К большому сожалению, все эти факты, они трактуются больше с желанием, чтобы так именно происходило, и происходил уход Российской Федерации из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. То есть это больше похоже просто на притянутость за уши, по большому счету, всех этих случаев, о которых вы говорите. Например, что касается прекращения трансляции телеканалов, то это действительно было, но это было в понедельник, когда в это время обычно происходит техническая профилактика. Что касается поставок техники, то она не имеет сегодня системного характера, отъезд этой техники российской из Донецка, и по-прежнему районы, окраины города по-прежнему заполнены российскими танками и другими орудиями, которые приводят, фотографируют некоторые члены российской армии, представители, и выкладывают в своих социальных сетях, что мы также за этим следим. Также нельзя сказать, что и смена самого Пургина на Пушилина говорит о свертывании российского присутствия, потому что во время этой смены в административных зданиях города Донецка находились огромное количество представителей всевозможных так называемых батальонов ДНР, ну и их кураторов от России. Треть этих батальонов – это участники российской армии, и мы имеем прямые доказательства этих фактов в виде фотографий и документов присутствия этих людей в донецких якобы батальонах, которые выдают себя дончанами. И сегодня эти батальоны не уменьшают количество своего по составу, а это значит, что отход российской армии из Донецка не происходит в том объеме, который бы хотелось многим аналитикам и экспертам. И более того, по настроениям внутри самого города Донецка, то сторонники людей ДНР, они все-таки верят еще в ту идею референдума, о которой говорил Пургин и под которой собирался создать политическую партию с названием «Общероссийский фронт в Донецке». Но это ни идея, ни партии, ни референдума не была реализована просто потому, что есть другой способ, видимо, другие векторы и другие способы реализации идеи пророссийскости вот этих районов Донецкой и Луганской областей. Но и говорить о том, что меньше стало влияния, невозможно, потому что измерения, те факторы, о которых вы говорите, не носят системный характер и не влияют в целом на настроение внутри оккупированных районов.
Если посмотреть на это с точки зрения тех людей в Киеве, которые готовы пойти на многие возможные уступки, чтобы каким-то образом реинтегрировать занятые сепаратистами районы Донбасса в Украину, можно ли, в свою очередь, говорить о каких-то, может быть, оптимистичных сигналах на уровне разговоров политиков, на уровне разговоров людей, которые свидетельствовали бы о том, что это все-таки пока еще возможно, что Рубикон, за которым это будет уже абсолютной фантастикой, еще не пройден?
Пока еще не пройден, действительно, мы ожидаем, что он будет пройден, скорее всего, ближе к зиме, и если ближе к зиме со стороны Украины и украинской власти не будет даны сигналы тем людям, которые находятся в оккупированных районах и остаются гражданами Украины, к тому, что это все-таки украинская территория, то дальше действительно Рубикон будет пройден, и в первую очередь экономически, потому что сегодня внутри Донецка остается всего лишь 10% украинских товаров, гривна становится уже не так легко доступной, как это было раньше, люди перенастраивают собственную жизнь на Ростовскую область, и также есть такие факты известные, как даже дипломы среднего образования в школах. Харциска, например, их подвязывают к школьным округам в Ростовской области и выдают дипломы тех школ, которые находятся на территории Ростовской области Российской Федерации. Поэтому уступки и какие-то шаги в отношении сближения стороны Украины со стороной Российской Федерации, их многие ожидают внутри Донецка, их многие ожидают на освобожденной территории Донбасса. Однако вопрос заключается в том, является ли Захарченко и Пургин, или Пушилин, или прочие представителями, настоящими представителями Донбасса. И каждый раз, когда подходит какая-то очередная точка переговоров, возникают новые споры по легитимности тех или иных лидеров, и тех или иных представителей. Однако есть Минские соглашения, где стоит подпись Захарченко и стоит подпись представителей группировок ДНР, ну, без каких-либо должностей. То есть получается, что там это было возможно на уровне Кучмы и прочих представителей Минских соглашений. Сегодня же украинское общество, ну и Донбасс, в общем-то, не воспринимают Захарченко или Пургина или Пушилина как представителями наших интересов, просто потому что на самом деле нет консенсуса в отношении, кто же представляет сегодня по-настоящему Донецкую область. То ли это губернатор Зубрівський, то ли это Захарченко. И здесь вот украинская власть тоже ведет по этому поводу постоянные споры. Если бы было желание действительно уже утихомирить этот конфликт, то я думаю, что не было бы таких препятствий в виде всевозможных формальностей для решения этого конфликта. Однако сегодня еще очень трудно об этом говорить, потому что все-таки действительно открыт вопрос, кто же такие лидеры Донбасса, которых преподносят некоторые СМИ как лидеры Донбасса. Этот вопрос тоже пока не ясен.
Является ли одним из таких препятствий выборы, которые запланированы сепаратистами отдельно от украинских выборов? Поставят ли они крест на Минских соглашениях?
Да, безусловно, это одно из существенных препятствий, и существенно они усложняют переговорный процесс в рамках Минской группы. Но они эти выборы планируют провести 2 ноября, и уже сегодня есть несколько партий, которые объявили о своем участии. Одна из таких партий – партия Павла Губарева, «Мирный Донбасс» называется, которая претендует на роль оппозиции. Также, вероятнее всего, будет и партия Пургина все-таки действовать. И основная партия – это аналог «Единой России» в Донецке – это Донецкая республика. И, скорее всего, что выборы они намерены провести с целью показать, что у них собственное политическое поле, которое может существовать без поля украинского. Это один из шагов к уведению вектора внимания от мирного процесса к тому, чтобы снова находиться в состоянии войны и конфликта. Ведь без этого, по большому-то счету, невозможно так называемая Донецкая республика. Там нет экономических предпосылок. Единственный стимул и способ ее сохранения – это участие в вооруженных конфликтах и постоянном поддерживании, прогревании общества на внешнего врага. Ну, это, по-моему, такая классика жанра.
Может ли одним из драйверов возвращения этих районов Донецкой и Луганской областей в Украину быть олигарх Ринат Ахметов, у которого там сохраняются большие экономические интересы, или ему вполне комфортно и уютно работать под фактически негласным протекторатом России?
Знаете, исходя из того, что мы видим сегодня на территории оккупированного Донецка, то там сменилась управленческая эта элита, я имею в виду управленческая система, кланово-олигархическая. Сегодня там уже не клан Ахметова и клан семьи Януковича играют первые скрипки, а уже пришли туда российские кланы. И общеизвестный факт, что там есть люди Суркова, есть люди Володина, и между собой они точно так же, как в России, ведут корпоративные войны, точно так же теперь ведутся такие же войны на этой почве и в Донецкой области, на оккупированной ее части. Поэтому влияние Ахметова, оно сегодня скорее там опосредовано через российский фактор, который присутствует. Возможно, ему будет так, знаете, комфортнее чувствовать управление над этой территорией. Но вот что еще примечательно, в Енакиево не так давно была завезена гуманитарная помощь в пакетах Александра Януковича, то есть это сын Януковича, и, может быть, они таким образом прощупывают почву популярности или возможности влияния на ситуацию. Тем более в Донецке были расклеены объявления о том, что якобы откроется общественная приемная Виктора Федоровича Януковича. Влияние Ахметова на сегодняшний день в Донецке, как они говорят, непосредственно люди из его окружения, оно сведено к нет, и есть факты арестов их волонтеров там, и есть факты недопуска гуманитарной помощи, но по факту мы видим, что распределение гуманитарной помощи осуществляется не представителями группировки ДНР, а представителями фонда Рината Ахметова, которые приезжают из города Киева, а также присутствует его брендированная символика в Донецке, о чем может только мечтать любой гуманитарный фонд или даже государство Украины со своим правительством, куда не может попасть гуманитарка под украинским флагом, хотя такие колонны формировались, и их постоянно разворачивают и не допускают. Но вот фонд Ахметова единственный, кто может туда попасть. Более того, мы даже фиксировали такие на стенах надписи, а сегодня надпись на стене в Донецке, к сожалению, является чуть ли не одной из форм сопротивления такого попытки самиздата. И вот надписи на стенах в Донецке были некоторые «Ренат наш президент». То есть вот такие формы. Однако серьезно говорить, конечно, о популярности Ахметова сегодня. сегодня в Донецке невозможно, потому что средства его пропаганды и медийные, которые входят в его холдинг, там в Донецке недоступны, и люди, единственный способ, который коммуникации оставляет с ними, это способ пакета гуманитарной помощи. Вместе с тем в Енакиево работает Енакиевский металлургический завод, который является градообразующим для этого населенного пункта, и поставки оттуда осуществляются на территорию, которая не контролируется группировкой ДНР. То есть вопрос договоренноспособности и договоренновозможностей, да, между Ахметовым и сепаратистами какая-то форма, видимо, присутствует. Однако сказать, что есть стопроцентное влияние в обход Москвы, так сегодня нельзя сказать.
Алексей, больше года назад вы были вынуждены уехать из Донецка, ваш адрес неоднократно поступали угрозы. Если представить себе, что большая война в Донбассе не возобновится, если представить себе некую гибридную замороженную форму существования этих районов в составе Украины или в виде так называемых самопровозглашенных республик, тем не менее, как вы думаете, могли бы вы и другие люди, которые оттуда бежали, вернуться сейчас в Донецк и чувствовать себя там, ну, хотя бы относительно безопасности?
К сожалению, такой вывод сделать нельзя, даже если вернуться в так называемую автономию Донецку, которая возможна при нынешней ситуации и конфигурации. Я разговаривал недавно с профессорами Донецкого национального университета, который находится в Виннице, докторами наук, и они не собираются, знаете, возвращаться ни в какую автономию. То есть есть у нас общее такое мнение у всех, у миллиона, я думаю, человек, которые покинули эту территорию после начала вооруженного конфликта, что автономия – это немного не та форма сосуществования в социуме, которая останется после репрессий и всех этих преследований в отношении инакомыслящих и так далее. То есть достаточно тяжело находиться в городе, где при власти будут фактически оставаться люди, которые устраивали массовый террор в отношении своих же горожан и своих земляков. И я думаю, сейчас это абсолютно не стоит на повестке дня, этот вопрос у нас о том, кто куда вернется и в каком качестве. Сейчас самое главное – это решение вопроса прекращения огня, и следующее – это уже вопрос гражданских свобод, свободы слова и доступа к источникам распространения этой информации. Но пока не будет решен базовый вопрос, никакое гражданское общество, оно просто бессмысленно и бесполезно, потому что вы выйдете на пикеты в защиту свободы слова, а вас расстреляют из гранатомета. Поэтому пока что это не тот уровень, о котором, мне кажется, сейчас вообще надо мыслить.
Марк Крутов беседовал с бывшим главным редактором сайта «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Мигрантский кризис остается уже несколько недель главной европейской новостью. Сегодня в Венгрии вступили в силу поправки к законодательству, которое ставит своей целью резко сократить поток прибывающих в страну мигрантов. В прессе в последнее время встречались упоминания о том, что Венгрия якобы закрывает границы. Однако это и так, и не совсем так. Меры, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, позволят венгерским властям сильно фильтровать поток беженцев, но не остановить его. Эксперты говорят о возможности открытого конфликта на венгерско-сербской границе. Из Будапешта наш корреспондент Мария Лопато.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже окрестил время после 15 сентября новым летоисчислением. С принятием новых мер венгерские власти явно надеются на уменьшение потока мигрантов, который в последние два месяца неизменно растет. В минувший понедельник полиция отчиталась о 2380 зарегистрированных нелегалах за сутки. Это при том, что в сентябре дневной нормой считались 2-3 тысячи человек. В этот день в четырех округах была объявлена полицейская тревога. Физически защищать венгерскую границу отныне будет двойной забор, вторую часть которого планируют достроить к концу сентября. Юридически законы, по которым нелегальное преодоление этого заграждения будет считаться преступлением. Кроме того, работающие на границе дружинники и полиция получат подкрепление. В минувшую пятницу министр обороны Венгрии Иштван Шемичко отчитался о прибытии на границу 3800 солдат. И если до сегодняшнего дня армия принимала участие лишь в строительстве пограничного забора, то отныне в их функции будет входить и непосредственная охрана границы от мигрантов. Легальным способом перехода границы теперь считается проход на территорию Венгрии через специальные пограничные пункты, на которых будет происходить регистрация беженцев. По всей длине 175-километрового забора планируется организовать около 10 таких пунктов. Если поток будет большой, беженцы должны будут выстраиваться в очередь на сербской территории. Правозащитники предупреждают, ситуация может привести к коллапсу на венгерско-сербской границе, особенно если учесть, что агентство ООН по делам беженцев ожидает до конца октября прибытия в Европу еще около 42 тысяч беженцев. Юрист венгерской хельсинской группы Юлия Иван говорит о непродуманности шагов венгерского правительства.
Миграционная политика, которую ведет правительство, очень цинична. Она сводится к скоропалительным, непродуманным решениям. Представьте себе многочисленные семьи с детьми на холоде ночью, ждущие в огромной очереди на границе. Не знаю, подумали ли власти о том, какие фотографии обойдут мировую прессу и какое после этого сложится мнение о венгерском правительстве.
Министр Янош Лазар обещает ускорить процесс рассмотрения прошения об убежище до 12 дней. Для этих целей миграционная служба Венгрии срочно набирает на работу около 500 сотрудников. Работники миграционной службы будут регистрировать мигрантов уже на границе. И если выяснится, что претендент на получение статуса беженца пришел через Сербию, то его быстро отправят обратно. Сербия по нововведенным венгерским законам не считается опасной страной, комментирует правозащитница Юлия Иван.
Сербия не может считаться безопасной страной. Об этом не раз заявляли международные правозащитные организации. Из нескольких сотен тысяч беженцев, которые прошли через территорию Сербии с 2008 года, только 6 лицам эта страна смогла предоставить убежище. Поэтому отправлять туда людей, которые нуждаются в защите, негуманно и неправильно.
Правозащитница считает, что правительство Венгрии специально идет на провокационные шаги, чтобы уменьшить число мигрантов, попадающих на территорию страны.
У венгерских властей нет никаких ресурсов, чтобы разместить сотни тысяч людей. Система не может справиться с подобным количеством мигрантов. И именно так задумано, чтобы эти люди не хотели и не могли здесь остаться. Виктор Орбан не раз давал понять в своих выступлениях, что он не хочет, чтобы в Венгрию или через Венгрию приезжали мигранты. Он хочет, чтобы они искали другие пути в Западную Европу.
Считает Юлия Иван. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 15 сентября. Бывший спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе когда-то была ближайшей соратницей Михаила Саакашвили по «Революции Рос». Позднее их пути разошлись, в том числе в том, что касается взглядов на внешнеполитическую ориентацию Грузии. Сейчас Нино Бурджанадзе считается единственным серьезным пророссийским политиком в стране. Неудивительно, что большая часть ее интервью «Радио Свобода» касалась России, Украины и российско-грузинских отношений. Нино Бурджанадзе рассуждает о возможных изменениях в грузинской внешней и внутренней политике в случае своего прихода к власти. Правда, пока, если верить опросам общественного мнения, шансы на это невелики. Партия Бурджанадзе не пользуется широкой популярностью. С Нино Бурджанадзе беседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Начнем с одной из самых актуальных тем, которая часто обсуждается в Грузии, в том числе в связи с вашей позицией. Вы считаете, что Крым – это Россия?
Сегодня Крым – это Россия. Территория, на территории Крыма распространяется российская юрисдикция, и население живет по российским законам. Поэтому это уже свершившийся факт. Я всегда была против изменения границ государств. А в свое время, когда был принят косовский прецедент, я выступала и говорила, что открывается ящик Пандоры, но тогда на это никто не обратил внимания. Поэтому не надо сейчас удивляться, что произошло то, что произошло. Во-первых, я считаю, что вообще события на Украине могли бы развиваться в совершенно другом русле, если бы украинские политики и западные политики по-другому себя вели. Можно было бы избежать этих последствий. Но случилось то, что случилось. И сейчас Крым является частью российской территории, и я абсолютно уверена, что это бесповоротный момент, и она никогда не станет украинской.
Вы сказали, что Крым сегодня – это Россия. Вы имеете в виду исторически, де-факто или де-юре?
Вот если... Вы знаете, мы не будем сейчас разговаривать об исторических фактах, потому что мы все прекрасно понимаем, что 21 век и международное право сейчас не действует на основании исторической справедливости или несправедливости. Но исторически Крым определенное время был частью России. Это не важно сейчас. Я говорю о том, что в Крыму проживает население, и нужно было учитывать, что в Крыму проживает абсолютное большинство не прорусски настроенных людей, а просто-напросто настоящих русских. Естественно, эти люди совершенно по-другому смотрели на очень многие вещи.
Вы не опасаетесь, что в случае прихода к власти такая позиция может помешать вам выстроить дружеские отношения с официальным Киевом?
Нет, потому что я надеюсь на то, что официальный Киев, он все-таки поменяет свою позицию и критически посмотрит на ту ситуацию, которая сложилась. Я в свое время предупреждала того же самого Яценюка, того же самого Порошенко, того же самого Турчинова, что они идут по пути Саакашвили и допускают те же самые ошибки, которые допускал Саакашвили, и что это будет чревато их действие, которое один в один повторялось действие Саакашвили, привело практически к катастрофическим результатам в Украине, я думаю, что они должны это проанализировать, иначе будет хуже. А если они адекватно посмотрят ситуацию, если они посмотрят, что говорила им Буджанадзе официально и неофициально до этих событий, то они поймут, что в лице Буджанадзе у Украины есть действительно дружеский политик.
А насколько на вашу позицию относительно Крыма влияет то, что вы пытаетесь наладить диалог с нынешним российским руководством? Вы неоднократно говорили, что являетесь прогрузинским политиком и действуете именно в интересах Грузии. То есть в интересах Грузии, в вашем понимании, дистанцироваться от позиции официального Киева относительно Крыма и Донбасса?
Нет, я просто говорю то, что есть. Я не собираюсь улучшать отношения с Россией ценой лживых каких-либо заявлений, потому что это никому не нужно совершенно. Я говорю то, что считаю правильным. Где я считаю, что Россия неправильно себя ведет, ничто и не сможет мне помешать сказать это. Другое дело, в каком тоне я это скажу, я всегда пыталась даже в самых критических ситуациях говорить дипломатическим тоном. А где я считаю, что другая сторона не права, мне также не будет боязно говорить, что украинские политики поступили просто-напросто абсолютно глупо и погубили свою страну. Я ничего уже не говорю про Запад, который своими действиями, совершенным незнанием, или если знали и так поступили еще хуже, а если не знали, тоже от этого не легче, практически своими неправильными действиями довели страну до катастрофических результатов. Этого можно было избежать. Так как можно было избежать августа 2008 года, также можно было избежать войну на Украине, также можно было избежать расчленения страны. И это на совести тех людей, которые не стали учитывать реалии, а думали только о том, как себе записать максимально больше про западные очки.
В одном из интервью вы сказали, что украинцам лучше дистанцироваться от Саакашвили. Что в большей степени влияет на ваше отношение к роли, которую экс-президент играет в Украине? Ваше негативное отношение к его роли в новейшей истории Грузии, обида на украинские власти, игнорирующие запросы грузинского правительства об экстрадиции Михаила Саакашвили, или опасение, что Саакашвили все-таки намерен вернуться в грузинскую политику?
Саакашвили все делает для того, чтобы вернуться в Грузию, и именно главная его цель как раз реванш и вернуться во власть в Грузии во что бы то ни стало. Огромное количество людей оказались в совершенно невыносимых условиях именно благодаря Саакашвили. Поэтому он должен за это ответить, это однозначно. А что касается Украины, Украина еще заплатит большую цену за то, что Саакашвили является там чуть ли не примером демократии. Мы прекрасно знаем, какую демократию он построил, мы прекрасно знаем, как он боролся с коррупцией. И вашим слушателям, если им интересно, не помешало бы посмотреть доклад Госдепартамента Соединенных Штатов 2010-2011 годов по Грузии, где четко и ясно записано, что в Грузии, да, на уровне нижнем и среднем коррупция искореняется, но расцветает элитарная коррупция. А элитарная коррупция как раз идет корнями именно с президента. Очень легко можно посмотреть, кому в Грузии жить хорошо. И люди, которые действительно пришли практически ни с чем, получили огромные средства, огромные возможности, и это все бывшие министры и соратники Саакашвили. Но самой Украине решать.
А что вообще сегодня происходит в российско-грузинских отношениях? Это застой, тупик или все-таки есть какие-то подвижки? Ведь нынешние власти начали диалог в формате Карасина-Башидзе и кое-чего добились. Например, возобновление регулярного авиасообщения, возвращение грузинской продукции на российский рынок и освобождение из российских тюрем грузинских граждан, арестованных по подозрению в шпионаже.
Все это неплохо, но тем не менее все эти вопросы, они не решают самого главного, то, что является основой всех других проблем. Нужно именно очень серьезно разговаривать именно на основании тех сложнейших вопросов, которые мешают нормализации российско-грузинских отношений. Иначе, да, хорошо, почему бы нет, возобновят воздушные сообщения, там где-то сколько-то бутылок вина пойдут на российский рынок, но это же не решение, глобальное решение этих проблем, которые существуют. Поэтому я бы сказала, что это все-таки, ну, может быть, не совсем застой, но прорывом я бы этого не назвала.
До 2008 года вы считались одним из самых радикальных прозападных политиков в стране. Во многом внешняя политика, которая тогда проводилась, была не только политикой Саакашвили, но внешней политикой Саакашвили-Бурджанадзе. Я имею в виду, в первую очередь, категорическое требование вывода российских войск, обращение к НАТО с просьбой об интеграции в Евроатлантический альянс, ваши жесткие заявления в адрес России, в том числе в Санкт-Петербурге, на юбилее Госдумы. Помнится, даже после того выступления спикер Нижней палаты российского парламента отменил запланированную встречу с вами. Но после 2008 года все поменялось. Согласны ли вы с мнением, что именно после августовской войны вы попытались занять пророссийскую нишу в грузинском политическом спектре? И насколько на этот ваш выбор повлияла пятидневная война?
Вы не найдете ни одно мое выступление, пусть даже на столетие Государственной Думы, когда бы я не отмечала важность улучшения российско-грузинских отношений и выхода из того тупика, в котором мы оказались. Кстати, что касается того выступления, ничего неприемлемого в этом выступлении нет и по сегодняшний день. Я могу повторить те же самые слова. Резкость показалась нашим российским коллегам относительно, например, того, что я говорила, что мы все должны отказаться от двойных стандартов в своих отношениях, я могу повторить то же самое и сейчас. Я и сейчас за то, чтобы российские военные базы были выведены из территории Грузии. Я считаю, что никакая военная база иностранного государства на территории Грузии не должна находиться. Да, моей политикой и целью моей политики будет то, чтобы освободить Грузию от иностранного военного присутствия, объединить страну. И в этом направлении я как раз и буду работать. Что касается членства НАТО, да, я была за то, чтобы Грузия была членом НАТО. И это считаю, что тогда, если бы было это достигнуто, это было бы очень большим благом для Грузии. Но, к сожалению, этого не случилось. И мы в 2008 году абсолютно, как бы, однозначно потеряли шанс быть членом НАТО, не отказываясь от наших территорий. Потому что прямо нужно очень четко сказать, на территории Грузии сейчас, на части территории Грузии находятся российские военные базы. Если на второй части грузинской территории будут находиться натовские военные базы, это означает раздел моей страны, что категорически не входит в интересах моего государства. Может быть, каким-то государством, каким-то политическим силам все равно, будет разделена Грузия или нет, лишь бы их базы находились на территории Грузии, но для меня важнее то, чтобы Грузия была едина, Грузия была объединена и демократична, и была бы стабильна, а не разделена базами различных государств. Но, естественно, взгляды политика должны меняться. Как могут не меняться взгляды до войны и после войны? Если политик ничего не меняет тогда, когда реально на, как бы, on the ground, как это называется, да, на месте меняется ситуация, то это он не политик. После 2008 года ситуация радикально изменилась, и не надо обманывать людей. Я обращаюсь и к нашим западным партнерам, и в первую очередь грузинским политикам, потому что, в принципе, западные партнеры нас и не обманывают. Никто не говорит, что мы будем членами НАТО. Наоборот, выступил господин Обама и сказал, что членство Грузии и Украины в НАТО не рассматривается. Выступил президент Олланд и сказал, что Грузия не будет членом НАТО. Выступают немцы, выступают англичане, другие нам открыто говорят, что да, дверь в НАТО открыта теоретически, но сейчас членство Грузии не рассматривается в НАТО.
А в чем состоит ваш проект урегулирования отношений с Россией? Скажем, на какие уступки России, на ваш взгляд, должна пойти Грузия? Какие компромиссы вы намерены предложить Москве?
Я говорила о том, что может быть основой урегулирования этих конфликтов. Это в первую очередь прямой диалог с Абхазией и с Осетией, с абхазами и осетинами, чтобы восстановить мосты доверия между нашими народами. Это долгий процесс. Естественно, я никогда и нигде не говорила, что после моего прихода в власти за год эти проблемы будут урегулированы. И, безусловно, не однозначно решающую роль будет играть российская позиция в этом вопросе, и нужно договариваться и вести прямой диалог также с Россией. Как, какими методами, за счет чего? Первое, что я могу сказать, однозначно не за счет суверенитета и национальных интересов нашего государства. А все остальные вопросы, безусловно, являются вопросами договоренности.
Спасибо за беседу, Нинон Зуруна.
Георгий Кабаладзе беседовал с грузинским политиком, бывшим председателем парламента этой страны Нино Бурджанадзе. И в заключение нашей программы подведем итоги уходящего дня, каким его увидели пользователи социальных сетей. Об этом рассказывает ведущий рубрики «Цитаты свободы» на сайте свобода.орг Александр Бобраков.
Ну, тем сегодня достаточно много. День такой интересный, напряженный. По-прежнему продолжают обсуждать, например, итоги выборов в Костроме, предстоящий митинг оппозиции. Но, как бы, если говорить не о таких вот темах, о которых уже большие какие-то концептуальные тексты пишут, а скорее о каких-то сиюминутных реакциях, то с утра, например, было довольно много реакций на то ли состоявшийся, то ли нет. Пока что точного подтверждения еще этому факту нет. Тем не менее, телефонный разговор на Джона с Путиным, которому якобы позвонил Владимир Путин, чтобы обсудить проблемы ЛГБТ в России.
Ну вот в российское официальное информационное агентство «Россия сегодня» оно специально отметило, что твиттер-аккаунт Элтона Джона, в котором он сообщил об этом разговоре, верифицирован. То есть не фальшивый, не троллинг, а вроде бы да. Но по-прежнему есть сомнения, что разговор состоялся?
Ну, довольно многие пользователи Твиттера, они предполагают, что Элтону Джону звонил пранкер, и даже называют его пранкер Вован Владимирович.
Это тот самый, который уже успел поговорить, я помню, и с Александром Лукашенко, и с кем-то еще.
Да, наиболее известный его, в кавычках, подвиг — это разговор с Александром Лукашенко, но он там с какими-то украинскими политиками говорил, как с украинскими, так и, соответственно, ДНРовскими. В общем, довольно известный персонаж, но тут как бы шутка в том, что его имени пранкер Вован, отчество Владимирович, да, прибыл. Да. Это как бы одна из версий. Скорее всего, конечно, такой разговор был, имеется в виду Путина с Элтоном Джоном. И если говорить уже серьезно, то высказывают идею о том, что Владимиру Путину просто необходимо заручиться какой-то поддержкой на Западе среди людей, скажем так, популярных на Западе, которые формируют общественное мнение. И вот, возможно, через того же Элтона Джона, раз уж не получилось через Депардье или каких-то вот подобных персонажей, Элтон Джон, он действительно как бы человек с такой репутацией довольно высокой, да, на Западе, поэтому, соответственно, вот, возможно, Путин хочет показаться таким добрым следователем или человеком, который готов выслушать аргументы противоположной стороны и так далее. То есть это такой, если разговор действительно был, такой довольно неожиданный ход со стороны Кремля, который, в общем, люди, которые вот об этом пишут, они считают таким довольно-таки удачным, потому что, ну, вот мы видим, Элтон Джон Путина поблагодарил, написал, что ждет с нетерпением встречи с ним и так далее, несмотря на то, что, в общем, скорее он должен бы был подвергать его критике за те же законы против геев и так далее.
А по ходу дня возникли еще какие-то актуальные темы?
Безусловно, но вот довольно много обсуждали, опять-таки, с утра карикатуры Шарли Эбдо новые с использованием этого вот образа утонувшего мальчика. Соответственно, на два лагеря, опять-таки, разделились. Охранители, так называемые, они пишут в том смысле, что вот вы все защищали Шарли, писали, что Жесуи Шарли и так далее, а на самом деле они негодяи, паразитируют на человеческой трагедии и вообще чуть ли не там правильно их расстреляли, да, в свое время, журналистов Шарли.
А что, разве не неизвестно о них было это с самого начала, что у них юмор очень своеобразный, очень жесткий и черный.
Ну вот, как бы, очевидно, эти люди, которые таким вот образом пишут, в основном это люди, скажем так, лояльные российскому режиму, да, они, очевидно, не могут разделить поддержку свободы слова, да, которая выражается вот этом лозунге «Жесуи Шарли», и поддержку непосредственно самих карикатур. То есть совершенно не обязательно быть там фанатом Шарли или любителем этих карикатур и соглашаться с ними для того, чтобы тем не менее говорить о том, что свободу слова как бы необходимо поддерживать, и тем более, что нельзя убивать журналистов, да, то есть как бы вот эти вещи люди, очевидно, разделить не могут. Ну, а есть, естественно, те, которые пытаются объяснить смысл вот этих вот карикатур, говорить о том, что в них как бы нет, в общем-то, оскорбления вот этого вот погибшего ребенка, соответственно, его семьи, а речь идет опять-таки вот о насмешке над ханжеством, что ли, Запада. То есть типичная вот такая вот леволиберальная критика европейского мейнстрима, европейского обывателя. То есть это как бы такая европейская проблема, которую в России комментаторы как бы не все понимают, да, что Шарли этим хотели сказать.
Ну вот, просматривая сегодня новости, так сказать, при работе над этой программой, я заметил новость, которая наделала довольно много шума в информационном пространстве, о том, что бывший глава российских железных дорог Владимир Якунин отказался выдвигаться в сенатора от одного из российских регионов, если не ошибаюсь, от Калининградской области. Но Якунин персонаж такой в социальных сетях довольно популярный со времен знаменитого шубохранилища. Как-то откликнулись юзеры русскоязычные на эту новость?
Да, конечно, сразу появились шутки по поводу того, что Якунин теперь займется, соответственно, тем самым пресловутым шубохранилищем и своей дачей, а также там своими поместьями в Лондоне и так далее, а вместо того, чтобы идти в Совет Федерации, где все места сидячие, да, здесь намек на то, что раньше он возглавлял российские железные дороги. Собственно говоря, Алексей Навальный написал о том, что Якунин, скорее всего, просто не захотел подавать декларацию о доходах, и многие за ним это повторили, но тоже как бы один из вариантов. То есть в основном спорят, помимо шуток, да, которых, конечно, подавляющее большинство, да, те, кто как бы серьезно комментирует эту новость, спорят о том, почему все-таки Якунин принял такое решение, то ли это какая-то многоходовочка, то ли он действительно пойдет на дипломатическую работу, раз уж ему присвоили ранг посла, то ли еще что-то. Но сам Якунин говорит, что он займется диалогом цивилизации и прочими вот этими вещами, которые он раньше занимался тоже, без отрыва от производства, что называется. Но вот теперь все-таки спорят, это полностью опала какая-то, в которую Якунин попал, или его бросит, скажем так, на новый участок работы. Но в основном, конечно, шутки, да, идут.
Мой коллега Александр Бобраков рассказал о том, каким увидели уходящий день 15 сентября пользователи социальных сетей. Итак, мы подвели итоги вторника. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовил продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!